Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, и сегодня мы в рамках нашего информационного канала будем разбирать убийство 9 человек под Тверью, будем искать причины в социальной неустроенности региона или какие-то иные. И с нами сегодня Лев Пономарев, правозащитник, исполнительный директор Российского движения за права человека. Здравствуйте, Лев Александрович.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Здравствуйте, Николай Михайлович.
Здравствуйте.
Ну и я надеюсь, выйдет с нами на связь по скайпу Владимир Файнзельберг, врач, психиатр, психотерапевт, доцент Московского института психоанализа. Ну, начнем с заявления позиции. Что же именно там произошло под Тверью, и что с этим можно сделать? Ну и начнем с Льва Пономарева. Лев Александрович, пожалуйста.
Ну, что же именно, может быть, так сказать, я не полную имею информации, но мы знаем, что там убито 9 человек, и это делал не пришедший, как бы, человек с улицы, а знакомый тех людей, которые-то он убивал, скажем так. И информации не так много. Есть подозрение, что он не совсем был здоров, а есть версии такие, что был какой-то конфликт в самой, в этом дачном кооперативе, но на самом деле, конечно, я не для этого пришел, а, так сказать, обсуждать некие такие, может быть, побудительные мотивы, которые есть в обществе, и можем ли мы ждать таких событий в дальнейшем. Но я должен сказать, что вообще вот это событие, оно находится в ряде таких более-менее рядовых сообщений. Здесь только 9 человек убито, а так, на самом деле, вот я сегодня что-то смотрю газеты, там вот наехал на пешехода, на тротуарика, на девушку.
На Тверской.
На Тверской улице, и тут же выскочил, и стал, она лежит, а он ее ругает. Ты еще ему подвернулась. То есть я хочу говорить о том, что в стране очень велик адрес, градус агрессии.
То есть атмосфера нездоровая.
Нездоровая, да. Вот это главное, что я хотел сказать. И, конечно, здесь психиатрам есть что делать, но я боюсь, что чисто психиатрическими методами этот вопрос не решить.
Это Лев Пономарев, правозащитник, исполнительный директор Российского движения за права человека. Ну и как раз сейчас есть возможность адресовать наши вопросы, в том числе и врачу, психиатру, психотерапевту, доценту Московского института психоанализа Владимиру Файнзельбергу. Владимир Павлович, вы нас слышите сейчас?
Да, я вас слышу. Правда, да, прекрасно. Не вижу, но слышу.
Но мы вас зато видим, Владимир Павлович. Владимир Павлович, да, если позволите, вот ваше видение того, что произошло под Тверью.
Вы знаете, как я уже говорил и не один раз, когда происходит какой-то всплеск агрессии и по пьянке, или в связи с возбуждением излишним, происходит какая-то драка, в драке погибает какой-то человек от удара ножом, бутылкой, или, не дай бог, стреляют, да? Это к вопросу о наличии оружия у населения. То можно как-то рассматривать это с разных позиций, с разных точек зрения. Но здесь 9 человек, понимаете, и это сразу наводит на мысль о психическом здоровье данного субъекта, о том, является ли это формой патологического опьянения, то есть такая форма тяжелого психического расстройства, или это более глубокое психическое расстройство, заболевание. Но я слышал высказывание предыдущего моего визави, который говорил об повышенной агрессии. Вы знаете, эту тему мы обсуждали уже несколько раз, и на самом деле агрессия в нашем народе, она за последние годы достигла очень высокого градуса. И совершенно верно. Одними психиатрическими, вообще медицинскими мерами это не решить. Все дело в том, что на людей действует окружающая ситуация, окружающая обстановка, экономическая ситуация, политическая ситуация. Смотрите, наша страна воюет, наша страна защищается от терроризма. Терроризм, тем не менее, нарастает. Градус страха, неуверенности в завтрашнем дне внешней агрессии, подозрительности нарастает все сильнее и сильнее.
То есть проявление агрессии – это одна из форм проявления страха, так получается?
Агрессия – это одна из форм проявления не только страха, а неуверенности в себе и неуверенности в своем будущем, и неуверенности в будущем своих детей и внуков. Вот что такое агрессия.
Спасибо, Владимир Павлович. Мы к вам еще вернемся. Сейчас слово уже Николаю Миронову, руководителю Центра экономических и политических реформ. Николай Михайлович, пожалуйста, ваш диагноз.
Да, ну я не психиатр, конечно, но к тому, что сейчас говорил вот уважаемый коллега, коллегой, правда, наверное, не могу назвать, но вот уважаемый товарищ, по поводу того, что происходило там в Тверской области насчет 9 человек. Вот я немножко читал подробности этого дела, они меня шокировали, честно говоря, и даже, наверное, не надо быть психиатром, чтобы здесь сделать какие-то выводы на этот счет. А может быть, вот нас как раз и меня сейчас и поправят в этом плане. Значит, человек пришел на вечеринку, да, значит, их там было 9 человек, они выпивали. Значит, как я понял из прессы, начали подтрунивать над ним. Это электрик, ему 45 лет, возможно, он одинокий, и, наверное, у него жизнь не устроена, как я понимаю. Начали подтрунивать из-за того, что вот он, значит, видимо, будучи в пьяном состоянии, начал бахвалиться, что он служил, и служил аж в ВДВ. Впоследствии, как я понял, полиция это отрицала, что не служил он нигде. Значит, ну и говорят, тут у тебя там телосложение, ну, видимо, как бы он, наверное, животом был, как положено, 45-летним, к сожалению, у нас. Вот, и, значит, ну, как бы нигде ты не служил. Тогда человек разозлился, отправился домой, ну, в свой дачный, значит,
взял
домик.
Взял карабин «Сайга».
Взял карабин, вернулся, застрелил 9 человек. Одного из них он заставлял рыть себе могилу. Это совершенно жуткая вообще история. Вот, после чего уже, значит, девушка там одна спряталась под одеялом, она звонила в полицию. Он в это время перетаскивал трупы. Ну, то есть человек находился не в состоянии аффекта, да, не в состоянии какого-то повышенного возбуждения, не знаю, может быть, есть такие состояния, но это было долго, да, и он рационально планировал свои действия, он не просто выпалил там в первого попавшегося или ударил его ножом. То есть это говорит действительно о таком, какой-то очень глубокой форме агрессии, которая, ну, явно, но здесь есть вот такой момент.
В воздухе вы ее ощущаете, как Владимир Павлович, как Лев Александрович?
Я, да, безусловно, значит, то, что говорили по поводу повышенного уровня беспокойства, раздражение, недовольство жизнью, чувство тупика, чувство отчаяния, чувство того, что непонятно куда дальше и как, что все сложно и вот трудно жить, и вот эти трудности очень сложно преодолеть, и непонятно, когда все это изменится. Все это, безусловно, конечно, нагнетается, да, у человека возникает такой негативный фон в его сознании, то есть он уже не позитивно, он уже негативно мыслит. Кого-то это приводит, вот, как я понимаю, наверное, и к таким ситуациям, хотя это, понятно, из ряда вон, но это маркер, да, общественного состояния. Вот, ну и надо, конечно, отметить, наверное, большой недостаток психологической помощи, психологическая экспертиза в нашей стране. Мы же ведь вообще не отслеживаем, например, статистику по психическим, по психологическим отклонениям, да, у людей. То есть понятно, то, что фиксирует психиатрия, происходит.
Нужно фиксировать это. А да. Фиксировать можно только обращаясь к специалисту. А к специалистам обращаются только, когда уже совсем дела плохи.
Ну да. А как бы какой-то государственной службы, которая бы в школах, в вузах и далее бы отслеживала бы это состояние, но не так, как что человек сумасшедший, да, психиатр, его нужно куда-то отправить, а именно просто психологические состояния, мы бы имели соответствующую, наверное, динамику, которую мы сейчас не видим. Я смотрел статистику по преступности, она у нас постоянно падает. Преступность падает. Вот нет, все становится лучше и лучше, лучше и лучше, ну, значительно лучше. Но видите, как бы вот есть какие-то расхождения.
Сейчас я уже обращаюсь к Льву Пономареву. Лев Александрович, просто хочется понять, у вас-то рецепт какой-то есть? Какая-то таблеточка припасена для того, чтобы этот градус агрессии снизить?
Ну, я первое, что хочу сказать, что вот мой, как здесь было сказано, визави, второй, вот, который выступал, психиатр, врач, он говорил о том, что вот люди подвергаются стрессу из-за того, что мы находимся в там, внешней опасности для страны. А я должен сказать, что он правильно говорит в том смысле, что именно эта тема звучит наиболее популярно, так сказать, средств массовой информации и, прежде всего, с телевизора. То есть, действительно, если человек каждый вечер смотрит передачи, посвященные политические ситуации в мире, он каждый вечер может накачиваться вот такой информацией, что нас хотят уничтожить, что к нам внедряются враги, что они раскачивают лодку. И да, это, по-моему, главный источник агрессии, так сказать, вот такого настроения, сопротивления, может быть, тревоги. С другой стороны, вот я хочу определенно сказать, что это все искусственная накачка агрессии внутри страны.
Илья Александрович, если вас просто послушать, то тоже лучше настроение не становится, потому что вы рассказываете уже про внутренних врагов, которые разрушают страну изнутри, власть никудышная, делает не то, ничего хорошего у нас не будет. Тут тоже агрессивно по неволе станешь.
Давайте будем искать, если это вот да. так нам перепираться бессмысленно, давайте искать выход.
Давайте,
вот, давайте
да.
вместе
вот про таблеточку.
Вот, давайте про таблеточку. Вот, например, в России есть, значит, некоторые социальные протесты, они вроде очевидно существуют. Возникает вопрос, вот как сделать так, чтобы... Ясно, что социальный протест тоже ведет к тому, что градус агрессии увеличивается. Ну, возьмем какую-нибудь довольно широко известную, например, в Москве.
Реновация.
Реновация, вот, возьмем реновацию.
Да.
Возникает вопрос, как вести себя власти? Вот как уменьшить сопротивление, как уменьшить вот то, чтобы люди не входили на улицы, ненавидели. В одном доме люди ненавидят друг друга, сейчас благодаря инновации, да? В одной семье уже начинают ненавидеть. Но давайте вернемся немножко к той предыдущей власти, когда Лужков руководил Москвой. Я, кстати, был оппонентом Лужкова и в то время. Но я должен сказать, вы слышали хоть когда-нибудь, что возникало такой градус недоверия власти по отношению к тем, что идет довольно большая программа уничтожения Хрущевок. Ну, так сказать, переселение
людей. У Юрия Михайловича были свои проблемы. Он уничтожал историческое наследие. Ну, у него там долой царя, вот эта акция была.
Да. У него были свои.
Да.
Но вот этой, вот такого уровня сопротивления, такого уровня недоверия при Лужкове не было. Мы знаем, вот я недавно читал цифры, что там из 20 миллионов квадратных метров, которые надо было переселить вот, из этих зданий, это Хрущевок, условно говоря, назовем Хрущевки, он переселил 12 миллионов, то есть больше половины. И никаких проблем с выходом на улицу, ненависти не было, потому что это делалось, во-первых, в рамках существующего законодательства, и худо-бедно оно выполнялось, хотя люди жаловались, может, все это было, но не было вот такого всплеска. А что сейчас произошло? Сейчас принят закон, который носит характер чрезвычайного закона.
Это добавляет агрессию.
Ну, бесспорно, чрезвычайно. Он отменяет конституционные нормы, и об этом говорит не я говорю, а депутат Государственной Думы, председатель комитета по ЖКХ Галина Хованская. Она отказалась поддерживать этот закон. И она говорит, что он нарушает конституционные нормы.
Это вот. Один из примеров от Льва Пономарева, да. Откуда у нас агрессия берется. Просто сейчас обратимся к Владимиру Файнзельбергу. Владимир Павлович, а у вас что-то припасено, вот какой-то рецепт о том, а что сделать-то можно? Кстати, недавно в социальных сетях встретил, знаете, ответ на извечные два русских вопроса. Кто виноват и что делать? Никто не виноват и ничего не нужно делать. Так будет лучше, по мнению многих. А у вас что?
Ну, нет. Это, конечно, очередная глупость, что тоже относится вообще к особенностям российской политики. Значит, во-первых, мне непонятно, почему употребляют слово «реновация», когда есть обычное русское слово, которое обозначает просто переселение в новую квартиру. И мне непонятно, почему, где здесь основа конфликта. Но ведь это же гораздо лучше жить в новой квартире, чем в старой, так называемой, Хрущевке.
Я бы хотел уйти от реновации просто, и вот от этого эвфемизма и вообще обсуждения этой темы, потому что мы уходим в сторону. А вот наша главная тема – агрессия в обществе, да.
Так вот я и хочу перейти к этому, к тому, что введение вот этих новых слов, иностранных слов, это как-то будоражит людей. И кроме того, на самом деле, понимаете, таблеточка может быть одна. Это совокупная деятельность. Вот тут очень хорошо сказали, что нужно, чтобы было в школе, психологи были, чтобы были в организациях и так далее. А ведь это же было. Нет, мы взяли это все, уничтожили, разрушили до основания, как пелось, сами понимаете, в какой песне.
До основания затем, да.
Да, и ничего не построили. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаете как, когда люди заканчивают с большим трудом, платя деньги, работая, заканчивают вуз, получают диплом и не могут устроиться на работу, возникает пропасть у молодых людей перспектива ноль. Они не знают, что делать, как быть, кем им работать. Вот я могу сказать только, так сказать, официально о врачебных. Вы знаете, я ездил на встречу с выпускников, и вот из наших выпускников 150 человек 50 не работают врачами. Не работают врачами, понимаете?
У вас, кстати, неплохая статистика. Всего 50 не работают врачами.
Не так плохо, по-моему. Да.
Абсолютно точно.
Как это не так плохо? Треть выпуска. О чем вы говорите?
Ну, если взять педагогов, там, наверное, десятая часть работает по профессии.
Ну, я про педагогов не знаю, но все дело в том, что, по-моему, с врачами это большая, большая проблема. И получается так, что для того, чтобы решить уровень агрессии, снизить уровень агрессии, нужна комплексный подход. Это должна быть это должны быть и финансы. Это должна быть экономика, это должны быть пенсионеры, это должны быть дети в детском саду. Это вот детский сад, в который входит моя внучка, вдруг закрывает. Почему? Кому-то понадобилось здание. Закрывает без всяких... Идет борьба. Пишут, ругаются, собираются. Чуть ли не до драк доходит. Но, судя по всему, по моему опыту, как закрывали нашу больницу, московскую, все равно кончится тем, что закроют. Потому что эти люди, которые это делают, сильнее. А раз они сильнее, значит, вот та группа пострадавших, а у них накопится еще излишний яд, излишняя агрессия, которую они будут вынуждены как-то выплеснуть, вылить на окружающих.
Но тогда, понимаете, самый правильный рецепт как раз: никто не виноват и ничего лучше не делать.
Нет, так почему? Будет безопаснее. Я как раз не говорю, что ничего не надо делать. Я должен сказать, что...
Нам нужно подходить к этому. Все-таки есть научные исследования, есть умные светлые головы. Правда, они почему-то как-то задвинуты у нас. Потому что как послушаешь депутатов Госдумы, так за голову хватаешься.
И это говорит психиатр.
Вот, кстати. Да. Давайте дадим слово Николаю Миронову, который давно уже у нас
Можно
молчит.
Дать вообще психиатрический диагноз, мне кажется.
Николай Михайлович, пожалуйста, относительно таблеточек.
Относительно таблеточек. Ну, вот Владимир Павлович, на самом деле, все очень правильно сейчас разложил по полочкам. И вот, интересно, я заметил, он очень точно попал в статистику. Как раз ровно 30% по государственной статистике, ну, я не уверен в ней, но она у нас единственная, ровно 30% выпускников вузов не могут найти работу по специальности, не работают по специальности у нас официально. То есть как раз ровно те самые 50 врачей. Значит, действительно, здесь нет простых решений. Я вообще противник простых рецептов, простых решений, типа взять и поделить. Да? Для того, чтобы градус агрессии в обществе менялся, нужно менять очень многие вещи. В том числе подходы власти, например, да, то, о чем мы сейчас говорили, ее отношение не только к людям, непосредственно к контакту с людьми, но и, значит, отношение к ситуации и вообще как бы стратегическое понимание того, куда эта власть ведет страну. Дело в том, что вот давайте вспомним, что было после этой самой Тверской трагедии. Первое же предложение: давайте запретим людям иметь оружие, да?
Ну, по крайней мере, ужесточим.
Простое контроль, решение, да. Вот давайте просто вот какой-то вот мы увидели в кадре карабин, давайте вот запретим теперь карабины, да, пусть у нас не будет карабинов. То есть они не идут в глубину, да. Я наблюдал многие социальные конфликты в последнее время, и реновация здесь как раз не единственная, но там тоже похоже. Есть несколько социальных конфликтов в стране, там в малых городах, моногородах, связанных, например, с банкротством предприятий. И невыплаты заработных плат. Например, там шахтеры, да, в городе Гуково, Ростовской области. Ну, и таких примеров много. Люди перестают получать зарплату, потому что их предприятие обанкротилось. Обанкротилось оно потому, что некий человек берет и выводит, значит, имущество в кризис. Это собственник, это частный собственник. Выводит деньги куда-то за границу. В общем, банкротит предприятие. Люди остаются без всего. Люди начинают обращаться к власти со своими требованиями. Говорить: давайте вы нам поможете. Власть их посылает далеко и надолго, не слушает. А когда они начинают... у них начинает возрастать градус, вот недовольство, возбуждение, агрессии, может быть, даже, то власть тут же объявляет их пятой колонной, начинает их задавливать, арестовывать активистов, ну и так далее, и тому подобное. То есть у нас нет никакого механизма разрешения социальных противоречий. Эти социальные противоречия не только в таком остром виде, но и в реальной, в обычной нашей бытовой жизни начинают обостряться, начинают углубляться. Люди не могут достучаться до власти, власть на них не обращает внимания, возникает ощущение брошенности, тупика, одиночества. Да? Понятно, есть люди активные, которые могут пойти, не знаю, в бизнес, как-то там через, не знаю уж каким образом, ухитриться, но построить свою жизнь. Но основной массе это сложно, и она, собственно, ждет как раз от государства каких-то мер.
Николай Михайлович, вы говорите про вертикальные связи, чтобы была связь.
В том числе и про вертикальные связи.
Но горизонтальные же тоже так же страдают. Но вот эта атомизация общества, мы говорим о ней давно, уже много десятилетий, наверное.
Мы говорим,
наверное,
о ней давно. И даже власть о ней говорит давно, и очень много было сказано о том, что нужно всем объединяться по горизонтали, и местное самоуправление нужно развивать и прочее. Но на самом деле атомизация общества происходит, в том числе, мне кажется, сознательно и со стороны той же власти, которая просто не хочет, чтобы люди объединялись не под ее контролем. Это происходит. Ну, как разрушали институт местного самоуправления в нашей стране, можно рассказать целую длинную историю, у нас просто на это нет времени. Но сначала это были достаточно все-таки самостоятельные муниципалитеты, сейчас это маленькое атомизированное звено внизу вертикали, которое даже по горизонтали в принципе объединиться не может, потому что все полномочия, вся ее деятельность, она завязана на вышестоящие этажи. Здесь невозможны горизонтальные связи. То же самое в общественном секторе происходит.
Это Николай Миронов, сейчас Лев Пономарев хочет добавить, да.
Ну, я как... Здесь мы не оппонируем друг другу, хотя, может, должны сидим на разных сторонах стола. А я должен сказать, что вот все, что говорил Николай, в общем, имеет прямое отношение к делу. И действительно, вот, я не хотел бы, чтобы меня обвиняли, что вот я пришел, чтобы менять чем-то власть. Власть у нас действительно сама себя заявила, что она управляет страной. Она сама построила вертикаль власти. Она сказала, мы решаем все проблемы. И она не доверяет обществу, к сожалению. Поэтому общество само организуется. Есть примеры такие. Вот я смотрел фильм «Нелюбовь», и там показывают, как поисковики...
Уже посмотрели, только да. Не рассказывайте, потому что я-то еще не видел.
Вот там показано прекрасно, в фильме показано, как ищут детей, да, так сказать, например. Поэтому у нас есть примеры, когда власть, когда люди организуются, и они хотели бы дальше это делать. Но как только это касается хоть чуть-чуть интересов власти, тут же обрезаются все концы. Эти люди называются агентами западных стран и всего остального. Мне смешно. Вот я поддерживаю фермеров. Да, вы знаете, тракторный марш был. Да. Их не пускали фермеры. Они, понятно, кто. Они борются за свою землю. Уж там политики, там самое минимальное количество. Они шли к Путину, Владимиру Владимировичу. И он должен был... И я должен сказать, что вот он не встретился. А кто встретился с ними? И с ними на ходу встретился замминистра там, значит, даже сам Ткачев.
Зам Ткачев, да.
Да, зам Ткачев. И что, Ткачев, который они обвиняют в неправильной политике в Краснодарском крае, он был далеко губернатор, он, значит, на самом деле совершенно очевидно неправильную информацию кладет на стол там наверх туда, тому же самому президенту. И конфликт только набухает, разрастается там. А ведь разговор идет о земле. Это что еще надо вообще-то крестьянину? Ему нужна земля. Таких примеров сотни. Я должен сказать, что ситуация все хуже и хуже. Здесь не надо говорить о том, что вот мы как это стабильность у нас есть. Хотя у нас внешние слова есть. И мы видим, как социальные конфликты крупные. Платон назовем. Там, вот назовем этих фермеров. Назовем реновацию, которая сейчас закон наверняка будет принят. И реновация пойдет по всей стране шагать. И вот это вот самое нарастание агрессии будет гарантированно увеличиваться.
Это Лев Пономарев. Сейчас обращаюсь к Владимиру Файндельбергу. Владимир Павлович, а что, вот если мы будем как-то, возьмемся за руки друзья, это нам полегче от этого станет, потому что с позитивной повесткой у нас как-то проблемы.
Вы понимаете, значит, если говорить с точки зрения психологии, то человек всегда чувствует себя гораздо увереннее, когда он принадлежит какой-то группе. А я вот хочу сказать, что мы еще не употребили и не заметили. Есть масса недостроя в стране, обманутые дольщики. В частности, вот я лично 11 лет строю квартиру в городе Климовске, да, на Серпуховской. Каждый раз обещаю, через 2 месяца, через 3 месяца, а потом все это куда-то исчезает. Появляются новые договора, новые какие-то платежи, и все это исчезает.
Но
и
вы никто... за огнестрел не хватаетесь, просто обращаю внимание, Владимир Павлович.
Но кто-нибудь возьмется, он не молодой человек наверняка, судя по голосу.
Несет ответственности. Вот в чем дело-то. В том, что если люди все-таки объединятся, это будет какая-то группа, а в группе человек всегда чувствует плечо товарища. И он чувствует себя гораздо лучше психологически. И уровень агрессии у него падает. Вы вообще задумайтесь, каким образом Ленин победил в 17-м году. Вот каким образом? Вот именно сыграв на этом, то, что он объединил людей и рабочих, и крестьян, и в конце концов против логики они победили.
Я напомню, с нами Лев Пономарев, Владимир Файнзельберг, Николай Миронов. Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Сегодня в рамках дневного эфира обсуждаем произошедшее под Тверью. Естественно, пытаемся найти какие-то выходы. С нами Лев Пономарев, правозащитник, исполнительный директор Российского движения за права человека, врач-психиатр, психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзельберг и руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Сейчас перед тем, как мы будем подключать аудиторию, а мы ее будем сейчас как раз подключать, Лев Пономарев хотел возразить или что-то добавить про Владимира Ильича.
Маленький комментарий. Да. Я должен сказать, что фактически вот сейчас мы все как бы говорим примерно одно и то же. Мы говорили о чем? О том, что горизонтальные связи помогли бы нам. Но, с другой стороны, эти власть как бы навитывает некое опасение. И вот мой коллега, который недавно говорил, он говорит, вот как хорошо в свое время у Ленина получилось, он соединил все эти горизонтальные связи и сверг ту самую власть, которая была в России. Вот,
После февраля 17-го.
Нет, Ленин уже
попозже. Я говорю, после февраля 17-го.
После февраля 17-го. Так вот, именно этого власть и боится. Именно поэтому она не позволяет разрушать все эти горизонтальные связи, как только они касаются немножко хотя бы политики. Потому что дурной пример заразителен.
Сейчас уже будем подключать наших слушателей. Напомню, телефон 7373948, смс, плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы вот хотел спросить вопрос. По поводу студентов вы говорили. Не из-за того ли, что мы сейчас в современном мире, ну, в России очень тяжелый подъем? Сейчас человек, который в Москве закончил институт, чтобы он поехал, допустим, в периферию работать, то это просто страшно представить. И вот из-за того, что в Москву, допустим, очень много людей съезжает, в Москву очень много уезжает, мы привязаны вот собственностью, приватизацией к земле. Вот, может быть, вот это вот агрессивность повышает также.
То все дело, возможно, в собственности. Не знаю, можем обратиться сначала к Николаю Миронову, а потом попросим прокомментировать Владимира Файнзельберга.
О том, да, что говорил уважаемый слушатель, я думаю, рациональное зерно заключается в скученности людей, да, то есть, когда люди собираются очень большими муравейниками, там, конечно, действительно может быть и более высокий уровень, так сказать, трения, и негатива, и недовольства.
Так это получается парадокс. Человек ищет, где лучше, приезжает, а тут уже как бы много кого.
Нет, я бы на самом деле эту мысль бы развил сейчас в другом направлении. Дело в том, что люди уезжают из глубинки, причем глубинкой стало даже, в общем, очень близкой к Москве территории, та же Тверская область и Тульская, они контрастируют по своему социально-экономическому уровню просто катастрофически по сравнению с Москвой. И именно Тверская, кстати, область здесь одна из таких самых, где дорог нет, и скорая там приехать не может в отдаленные поселки, очень много умерших деревень. Это происходит потому, что уровень жизни в регионах, особенно в малых, средних городах, в деревнях, он крайне низок, зарплаты просто смешные, мизерные. Люди, естественно, ищут лучшей жизни. Молодежь уезжает, старики где-то доживают, поэтому остаются деревни, где там 2-3 пожилых человека живет официально, еще кто-то, может быть, там поселился. Вот, люди уезжают. И, собственно, именно в регионах, именно в провинциальных, в таком хорошем смысле слова, городах, и растет-то уровень агрессии. Там больше алкоголизма, там есть и рост наркомании, мы отмечаем его, и, в общем, всякие разные такие девиации социальные, которые приводят в том числе и к росту преступности, и, по крайней мере, к очень широкому распространению уныния, унылых, негативных настроений. Кстати, достаточно высокий уровень самоубийств. Вот мы сейчас говорим про то, что человек взял карабин и убил 9 человек, есть люди, которые убивают сами себя. И это нередко происходит, например, с главами семейств, которые оказались в тупике, да, набрали, например, кредитов, за ними бегают коллекторы, они не могут найти себе работу. Возникает ощущение полного тупика жизненного. И вот у нас уже такие истории начинают накапливаться, когда люди просто кончают с собой. Это тоже оборотная сторона того же самого. Да,
агрессия, направленная вовнутрь.
Агрессия, направленная вовнутрь, да.
Это Николай Миронов, сейчас обращаюсь к Владимиру Файнзельбергу. Владимир Павлович, а может быть, правда все дело в том, в структуре нашего общества, что мы не приспособлены к этому, к миру дикого капитализма, и сейчас чувствуем себя неуютно?
Ну, во-первых, я так думаю, что... ну, нельзя так сказать, что мы не приспособлены. Понимаете, ведь так называемые расширенные суициды, да, когда человек не видит перспективы и видит только тупик и уничтожает и себя, и свою семью, там тоже, во-первых, есть элементы тяжелого психического расстройства, такого, которое называется депрессией. И я очень часто сталкиваюсь с мнением врачей других специальностей, которые говорят: ой, депрессия, о чем вы говорите, это просто баловство, люди не хотят работать. Это неправда. Сегодня депрессия как заболевание вышла на второе место в мире, не в нашей стране, а в мире по нетрудоспособности. Это состояние. И вот эти состояния, они, конечно же, чаще возникают на периферии, именно потому что отсутствие каких-то социальных условий, отсутствие каких-то перспектив вызывает большую тяжесть вот этих депрессивных переживаний. А в больших городах там тоже есть своя особенность. Вот эти неврозы, но они, так называемые неврозы большого города, но они несут астенический характер. То есть человек быстрее утомляется, человек переутомляется, человек много работает, он не успевает отдыхать, проблемы транспорта и так далее. То есть структура вот этих невротических, психических расстройств разная между маленькими городами, между большими и крупными городами.
Да. Владимир Михайлович, у меня только уточнение. А вообще статистика какая-то есть по соотношению вот именно уровня агрессии в маленьких городах, в больших городах? Или везде агрессивно, но по-своему получается так?
Вы понимаете, я такой статистикой не владею, поскольку специально этим не занимался. Но я могу вам сказать, поскольку неврозы большого города – это, так сказать, как бы моя профессия, с одной стороны. Но я могу сказать, что структура агрессии, она разная. И если в маленьких городах она связана с таким тупиковым взглядом в будущее и связана с большим количеством употребляемого спиртного и даже наркотиков, то в большом городе она носит характер несколько иной. И там преобладают такие расстройства астенно-невротического плана, то есть расстройство сна, трудно работать и так далее. То есть вот такая структура. И агрессия, которая направлена в больших городах, она направлена на незнакомых людей, на толпу, которая раздражает нашего субъекта, а в маленьких городах она направлена на своих знакомых, на тех людей, с которыми общается регулярно.
Спасибо, Владимир Павлович. Сейчас обращаюсь уже к Льву Пономареву. Лев Александрович, вам есть что добавить?
Ну, я хочу сказать, что вот заметил, что вы сказали такие слова: дикий капитализм, что народ... Да, да. Вообще, к дикому капитализму ни один народ привыкнуть не может, это правильно. Значит, а капитализм, вот если просто слово капитализм, то, видимо, это единственная возможность более-менее иметь процветающую экономику и иметь инновации, чтобы общество двигалось вперед. И в качестве вот такого яркого примера, вот что такое дикий капитализм, давайте его измерять. Вот у нас такой называемый децильный коэффициент, то есть разница между 10% самых богатых, самых бедных, у нас 15. Подчеркиваю, 15.
16 уже, Лев Александрович.
Уже 16. А вот в странах Европы 3, 4, 5, вот так вот, где-нибудь так, 6, там, может быть,
6, 7. 7.
6-7. 6-7, средний, вот. Поэтому вы представьте, какого здесь зависть, какая велика агрессия, и насколько это несправедливо.
То есть и вы тоже призываете раскулачить?
Я предлагаю не раскулачить, я предлагаю навести порядок. А порядок наводится политическими методами. Поэтому на этом я закончу, потому что у нас передача не политическая.
7373948. Ну как? Мы в любом случае в политику упираемся. Конечно. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
В экономику мы упираемся. Не только в политику, сколько в экономику.
Алло.
Да.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Вы знаете, но это болезнь...
Сейчас плохо слышно, да, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло,
да,
добрый день.
Да, пожалуйста.
все болячки нашего общества происходят от того, что у правительства, у нашей власти нет программы занятости населения работой. Если бы эта программа была, надо ставить умных людей, патриотов, и они будут двигать наш народ к прогрессу.
Я готов.
А эти власти, которые сегодня существуют, они только разрушают наш народ.
Про программу занятости. Вот у меня нет статистики по Испании, но там уровень безработицы доходил до 30%, насколько я помню. У нас официально уровень безработицы в районе 5%.
Да, такая у нас красивая цифра постоянно.
Да, так я не слышал, чтобы в Испании массовые убийства совершались вот на этой почве. Что еще, и климат
там высокий падает? Уровень в фрилансе, кроме
сейчас
того.
Николай
там
Миронов.
Не только да. официальная занятость, очень много неофициальной, так как сильно развит сектор обслуживания. Это туризм, финансовый сектор, там, ну, много таких вот, скажем так, капиталистических сфер, где люди могут найти себе занятость. Кроме того, там высокие социальные гарантии в случае, если ты безработный, и, так сказать, люди, несмотря на то, что это капиталистическая страна, там не брошен. Лев Александрович правильно говорил про социальные разрывы. Действительно, у нас получается, что 1% населения принадлежит 90% благ общественных, и такое состояние в России соответствует состоянию третьего мира, да, странам Азии, таком допотопным странам Латинской Америки. Некоторые из них, кстати, уже вырвались из этого состояния, уже нормально живут. Вот, и без ликвидации этих социальных разрывов, с помощью, безусловно, конечно, реформ, которые должно провести государство, да, потому что революция только отбрасывает назад, поэтому мы, конечно, об этом не говорим. С помощью реформ, которые должно провести государство, которое, в общем-то, обязуется поддерживать порядок в обществе, как раз можно было бы решить эти проблемы, потому что деньги-то в стране есть, просто они не там крутятся, да, они в банковском секторе, они куда-то за границу уходят, еще что-то. То есть их хватило бы на то, чтобы и поддержать худо-бедно производство, а это, соответственно, рабочие места, то, о чем сейчас говорил наш слушатель, да, и это можно без принудительного какого-то распределения людей там по трудовым коллективам, это так, естественно, бы произошло, социальную инфраструктуру нормально поддерживать и, соответственно, снижать вот тот уровень социальной депрессии, о которой говорил уважаемый Владимир Павлович, потому что вот есть явление, так сказать, депрессии у конкретного человека, а есть понятие социальной депрессии, в которой мы сейчас находимся. И, кстати, ремарка уже по поводу депрессии, раз об этом заговорили. Очень важно то, что депрессивные состояния у обычного человека, находящегося в рамках психологической, там, психиатрической нормы, которая не в психушке, так сказать, находится, оно никем не измеряется. Мы вообще не фиксируем депрессивные состояния.
Когда вы были последний раз у психолога, Николай Михайлович?
Да, вот именно. Я не хожу к психологу. И вообще нет традиции ходить к психологу. У нас, в нашей стране. Кстати, тоже одна из проблем, которая могла бы способствовать предотвращению таких тверских инцидентов.
Сейчас обращаюсь к Владимиру Файнзельбергу. Владимир Павлович, слушайте, вот даже если просто включить сейчас приемник на 94,8, мы обсуждаем проблему, трагедию, произошедшую в Тверской области, говорим о том, что во многом виноват уровень агрессии, о том, что люди не видят перспективу. И в итоге получается следующая картинка. Собрались мужики, поныли. От этого уровень агрессии точно меньше не стал, а стал скорее больше. И ничего не предложили толком. Может быть, вы
как... Я предложил только что.
Это, мы все время киваем в сторону власти. Может, что ну, а мы-то, мы-то с вами, Владимир Павлович, можем сделать? К соседу пойти, ему предложить посидеть, просто поговорить или как?
Вы вообще имеете в виду нас, мужиков, которые посидели, поныли, или тех, которые пострелялись?
Я имею в виду тех мужиков, которые сейчас в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ага, значит, эти мужики, они, в общем, как я вижу, имеют какие-то реальные предложения по, извините, по реновации нашего общества и обновления его, которое может привести к падению именно социальной депрессии, которая наблюдается, стоит только отъехать 100-150 километров от Москвы, и мы все это увидим. А говорить о том, что мы поныли, даже выпили по рюмке и разошлись, и на этом все закончилось, это, к сожалению, не так. То не к сожалению, а это не так, потому что каждый из нас на своем месте может что-то делать и должен что-то делать. Вот зашла речь о психологах. Я как раз готовлю психологов, и они принимают население. И у нас, получается, развивается эта отрасль, которая была еще 20 лет назад задавлена и вообще спущена ниже плинтуса. То есть психологов просто изничтожили как класс. А сейчас это возрождается. А если люди идут к психологу и выливают вот эти свои эмоции, даже негативные, вы знаете, им все-таки становится легче, и градус агрессии падает. Это известно.
Хорошо, давайте еще один звонок примем. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Ну вот класс психологов, а у нас класс рабочих крестьян уничтожили. Вот самое главное, что, понимаете, господа? Вот это самая трагедия. То, что у нас нет работы, и люди брошены, просто выкинуты на улицу. И какая здесь должна быть психология у человека?
То есть как только, Олег, мы установим рабочих крестьян, то жизнь станет счастливее. Даже не важно, где им работать.
А как же?
Хорошо, принимаю.
Ну, кстати, это был уровень агрессии, как раз тот самый. Ну, такой чувствовалось в хорошем, я без критики.
Мы на передовой, а как вы хотели,
конечно. Мы просто вот услышали сейчас то, о чем говорили, да? То есть человек в отчаянии, и он не видит выхода, он ищет решение.
Не-не-не, я поясню. Олег, он все время в отчаянии, он всегда звонит.
Олег всегда звонит. Да. Ну, вот видите, есть Олег, да.
Да, Олег. Ну, он звонит нам как в эфир, как к психологу.
Ну, а для него это, да, способ снизить вот этот вот градус напряжения, я понимаю.
Мы здесь и работаем, вот такой прокладкой. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вопрос такой к уважаемым людям, которые собрались. Ведь сегодня вот наша православная церковь, не только православная, а вообще вот религиозные конфессии, они как раз решают вопросы частично как раз вот этих проблем психологических или психиатрических. Вот я бы хотел точку зрения специалистов, которые собрались, послушать.
По поводу церкви и ее роли в том, что она может сделать.
Да. Нет, не совсем правильно. Вот исповедь, я имею в виду, она и так решает проблемы психотерапевтического плана. И я бы хотел на эту тему вот послушать всех.
Хорошо, спасибо. Владимир Павлович, это прежде всего к вам, конечно, вопрос.
Ну, получается, что я как бы самый верующий. Нет,
про теологию нам не нужно. Нам нужно вот именно про роль церкви, понижать на уровень агрессии. Да.
Роль церкви психотерапевтическая, это правда. И если в числе церковных служащих имеются люди, которые имеют специальное образование, а их достаточно много, которые хорошо подготовлены, то их люди, которые обращаются к ним, они у них падает вот этот уровень агрессии, и они как бы немножко подвергаются такому воздействию, которое положительно на них влияет. То есть церковь в данном случае играет роль мощного, правильного психотерапевта. К сожалению, это не везде и не всегда.
И что добавить?
Ну, есть такое понятие эмпатия, сочувствие, эмпатия, да, то есть когда человек способен сам сопереживать и войти в положение, помочь, поддержать. Тут даже не обязательно, мне кажется, иметь специальное образование, хотя, конечно, это вот с методологической точки зрения, наверное, было бы правильнее, да. Вот если священник способен войти в положение и не просто, да, там, формально выслушать, потому что очень часто я сам человек верующий, ходил на исповеди, и были у меня случаи, когда священник тут либо он просто формально подходит к делу, выслушал, такой, все, отпускаю, он торопится куда-нибудь, еще что-то. Бывает, вообще не войдет в положение, начинает на тебя же там какую-то агрессию сам же выливать, непонятно зачем. Разное бывает. Ну, конечно, среди священнослужителей очень много людей, которые действительно работают, ну, по сути, как бы такими эрзац-психологами, то есть вместо психологов заменяют, и люди ходят к ним, да, можно ходить к психологу, можно ходить в церковь, это одинаково помогает. Поэтому тут, ну, тут добавить и нечего. Понятно, правильно.
Еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот как раз хотел сказать, что им, вот погибшим, что сложно было подыграть этому человеку. Они же видели, что он там, ну, проверяет. Могли бы просто на нет все свести. Зачем они его стали обижать, оскорблять?
Вы, ну, слушайте, вот давайте так. Нас там не было. Мы не знаем, как реально развивались события. Мы не знаем, кто кому что сказал. Более того, те люди, которые знакомы с происшествием, рассказывают, что вообще убийство было совершено не в одном доме, не за одним застольем, а он ходил по как минимум двум домам и там отстреливал людей. Поэтому рассказывать, что а как так, вот те убиенные сами виноваты, нужно было просто человеку подыграть и успокоить, я бы не стал. Ну,
да, это немножко странно звучит, честно говоря. Да,
поэтому предлагаю еще один звонок принять. 7373948, слушаем вас, да. Вы в эфире, пожалуйста, да.
Добрый день.
Добрый.
Очень хорошая тема, индекс агрессии. Я хочу вам сказать немножко позитива. Индекс агрессии можно снять любовью, высоким культурам отношений человека ко всему, что он делает. Большая ответственность. В первую очередь любовь к своей семье, к своему отечеству. Давайте возьмем пример с Путина. А не критиковать все время власть, что вот она что-то не делает. Делай сам, как Путин. И отвечай.
За себя отвечаем. Да, сейчас обращаюсь сразу к Владимиру Файнзельбергу. Владимир Павлович, ну что, а любовь-то спасет мир? Или нас хотя бы?
Ну, любовь, несомненно, спасет мир, потому что любовь – это вообще двигатель, так сказать, прогресса. Смотрите, на самом деле, если говорить о профилактике вот этой агрессии, то, конечно, здесь и любовь, и симпатия, и занятия, то есть каждый человек должен быть чем-то занят, и общение самое главное. Чем больше у человека единомышленников, тем он устойчивее к этим всем стрессам, которые витают вокруг нас и пытаются на нас навалиться со всех сторон. Поэтому главное – это жить полной жизнью, общаться с природой, не лежать на диване, не слушать новости, которые бесконечно идут негативным потоком из средств массовой информации. Есть люди, на которых это очень сильно влияет. Поэтому можно разработать целый кодекс правильной жизни. И это на самом деле работает, это помогает.
Это Владимир Файнзельберг, ну и коротко Николай Миронов, Николай Михайлович.
Насчет любви я, безусловно, согласен, конечно, и действительно, если человек бы брался сам за себя и более ответственно относился бы к жизни и так далее и тому подобное, то, конечно, безусловно, это бы помогало. И поэтому мы можем нашим слушателям порекомендовать в том числе и так действовать. Но, как мы видим, все-таки объективно, да, если взять социальный срез сейчас, срез социальной ситуации, на самом деле эти механизмы не очень спасают. Мы видим, что вот возникают такие не очень хорошие истории, и они носят, к сожалению, такой объективный все-таки характер. Можно, конечно, сколько угодно с проповедью сейчас обращаться к населению, но мы видим, что уровень насилия-то все равно...
Не, уже 2000 лет, повторяем, возлюби
ближнего своего. Ну, конечно, естественно, это как бы всегда было, и этим люди должны руководствоваться, но есть люди, которые выходят за рамки социальной нормы, попадают в состояние социальной девиации, вот, собственно, то, что мы сейчас наблюдали. И если говорить, например, о любви, то... очень бы хорошо сохранению семей, сохранению хороших отношений в семьях способствовал бы уровень материального благосостояния этих самых семей. Если у тебя есть квартира, да, которую достаточно легко можно получить, а не надо биться за нее и жить в съемном жилье, да, если ты можешь родить ребенка, а ребенок – это бесконечный источник любви, да, и созидания, и тепла в семье. Если его легко родить, да, можно воспитать, и на это есть средства, да, ситуация в государстве такая, что можно найти себе и работу достойную, и зарплату хорошую, и пенсии там у стариков правильные, то, конечно, уровень, наверное, любви, эмпатии и вообще спокойствия в обществе был бы выше. Поэтому мы все равно хотим того или нет, говорим о любви, там, не говорим о любви, мы все равно упремся в социальные проблемы, которые необходимо решать.
Дело за малым, осталось только построить тот самый город солнца и жить в нем счастливо. С нами сегодня был Лев Пономарев, правозащитник, исполнительный директор Российского движения за права человека, врач-психиатр, психотерапевт, доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзельберг и руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней дискуссии. Надеюсь, услышимся в нашем эфире еще.
Спасибо.
В движении.
Сейчас говорим о движении в Москве. Где вы едете и что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Ну, традиционно движение в Москве только добавляет агрессии. Всем нашим слушателям сейчас по Яндексу 5 баллов. Главные затруднения уже традиционно в центре города. Есть и на Московской кольцевой такие локальные проблемы. В частности, внешняя сторона хорошо так притормаживает в районе Ленинградского шоссе. Это то, что происходит на севере Московской кольцевой. На западе внутренняя страна также едет не очень хорошо. Ну и какие-то серьезные совсем проблемы на Можайском шоссе. Там пробка приобрела такой бордовый цвет. Что именно притормаживает автомобилистов, пока не очень Понятно. А что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 8495-7373-94,8 или короткий, или смс отправить. +7 925 888-8894-8. ТТК внутренняя от Шмидтовского умерла. Об этом пишет Сергей, 38-й. А, пожалуй, больше мы и не успеем. Ну что же, это была информация о движении. Сейчас новости.